Глава 105. Диджей тяжело опустился в одно из стоявших в холле кресел и откинулся затылком на подголовник. Дождь барабанил по окнам и крыше. На столе перед диджеем лежали 3 из 5 крупнокалиберных ружей. Сердце сокращалось слишком активно, и тело электрически дрожало. Горло свело, словно кто-то держал его крепкой хваткой. С каждым ударом сердца придонные течения нарколепсии поднимались чуть выше, стремясь выйти на поверхность. Диджей уничтожил все телефоны, роутеры и компьютеры в этой гостинице. Он пытался мыслить стратегически, спрашивал себя, может ли еще как-то подготовиться к операции, но мысли каждый раз рассыпались от странных фантазий. Диджей собирался прикончить всех в загоне, но из-за внезапной бури успел сладить только с одним из них. Он стоял перед глубоким каньоном и смотрел, как сетка дождя затягивает долину. Через 19 минут Кент Врангель будет вымаливать жизнь, 1000 раз произнесет жалкие слова и 1000 раз поклянется, что он невиновен. Диджей ранил его не очень серьезно. Просто воткнул охотничий нож в живот над лобковой костью и удерживал дрожащее тело на краю глубокого обрыва. Он неподвижно стоял, воткнув нож Кенту в живот, и объяснял, почему это происходит. Кент мелко, прерывисто дышал, кровь из дыры в животе начала стекать по ногам. Диджей развернул нож острым краем лезвия вверх, и едва измученный Кент делал малейшую попытку опуститься на землю, нож разрезал его живот дальше вверх. Под конец Кент страдал от невыносимой боли. Одно колено несколько раз подогнулось, и лезвие поднялось до ребер. Кровь заливала его сапоги и истекала в обрыв. «А теперь запустим воздушного змея», — сказал диджей и вытащил нож. Посмотрев Кенту в глаза, он обеими руками толкнул его в грудь. «Скручи». Диджей провел рукой по губам, бросил взгляд в сторону коридора и номеров, посмотрел на столик перед собой и принялся извлекать патроны из ружей. Открыл сумку, стоявшую на полу у его ног, и сыпал боеприпасы в отделение возле белья. Пора заканчивать. Сначала Лоуренс, или, может быть, Джеймс, а под конец — Рекс. Он убьет кого-нибудь одного, а потом разверзнется ад, в коридорах поднимутся крики и беготня. Но страх никогда не спасал кроликов. Их паника следует простой схеме. Чуть дрожащими руками диджей прикрутил к пистолету глушитель, вставил новый магазин, поставил пистолет на предохранитель и положил назад, в сумку, рядом с топориком с короткой рукоятью. Если они не придут сюда, ему самому придется ходить из номера в номер. Он вытащил боевой нож из ножен, стер жир с узкого лезвия, изучил режущий край. Мать забеременела во время изнасилования, но психоз развился только после его, диджея, рождения. Ей было всего 19. Как, должно быть, ей было страшно и одиноко. Диджей не помнил первых лет своей жизни, но знал, что она родила его в одиночестве и скрыла факт его существования. Она прятала сына в хлеву. Его первое воспоминание — он сидит под одеялом, мерзнет и ест фасоль из консервной банки. Он понятия не имел, сколько ему тогда было лет. Хаотичное сознание матери стало частью его детской жизни, частью его картины мира. Бабушка с дедушкой вернулись домой насовсем, только когда дипломатическая служба Лондона Уайта Холланда в Швеции завершилась. Диджею было почти 9 лет, когда дедушка нашел его в хлеву. К тому времени мальчик говорил на смеси шведского и английского и едва ли понимал, что он человек. Ему потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть к новому. Его мать лечилась дома, принимала сильные препараты и почти все время лежала в постели в комнате с занавешенными окнами. Иногда она пугалась и кричала, иногда била его за то, что он оставил дверь открытой. Иногда он рассказывал ей о кроликах, убитых сегодня. Иногда они сидели вместе на полу у её кровати и распевали считалку, пока она не засыпала. Через несколько лет диджей записал считалку на кассетный магнитофон, чтобы мать могла слушать её, когда ей страшно. Мать никогда не хотела говорить о его отце, но однажды, когда мальчику было 13, а она перешла на другие таблетки, она рассказала о Рексе. Это был один единственный раз за всё его детство и отрочество, и он до сих пор отлично помнил свои тогдашние чувства. Будучи ребёнком, он накрепко запомнил всё до единого слова, построил свой мир из надежд, связанных с её рассказом. Ему выпало узнать, что они были влюблены и встречались тайком, как Ромео и Джульетта, а потом она уехала назад в Чикаго. Диджей не понял тогда, почему Рекс не поехал за ней. Мать ответила, Рекс не хотел детей, и она обещала, что не забеременеет. Поначалу диджей поверил в это, но потом начал думать, что мать скрылась в Чикаго от Рекса, потому что стыдилась своей внешности после несчастного случая с грузовиком. Сейчас он всё ещё не знал, откуда взялась идея об аварии в Швеции. Он не помнил, чтобы мать когда-нибудь рассказывала о ней. Когда ему было 14, мать увидела фотографию Рекса в журнале Vogue в репортаже о новых парижских поварах. Она пошла прямиком в хлев и хотела повеситься, но дедушка залез по лестнице до балки и перерезал верёвку, не дав матери умереть. Бабушке с дедушкой пришлось поместить мать в закрытое психиатрическое отделение в медицинском центре Броумен в Блумингтоне, а диджея они отправили в военную академию в Миссури, в военную школу, куда принимали подростков. Диджей положил кинжал на стол под платок и услышал, как кто-то идёт к холлу. Он закрыл крышку сумки, стоявшей у его ног, снова откинулся на спинку кресла и спросил себя, кого из троих выманила судьба. В голове щёлкнуло, и он опять увидел, как мать корчится на полу конюшни, зажав уши руками и стеная от страха. Один из обезглавленных кроликов дёрнулся и побежал. Диджей помнил, как он накрыл его зелёным пластмассовым ведром, сунул руку под ведро, вытащил и приколотил гвоздями к стене. Мама тряслась всем телом, её рвало от страха, а потом она кричала на него, чтобы он не смел выпускать кроликов.